Перец гладил свой опухающий палец и смотрел на щенков, на детей леса, а может быть, на слуг леса, а может быть, на экскременты леса. Они медленно и неутомимо двигались колонной один за другим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, сквозь колючие кустарники. Тропинка исчезала, ныряла в пахучую грязь, скрывалась под наслоениями твердых серых грибов, с хрустом ломающихся под колесами, и снова появлялась, и щенки держались ее и оставались белыми, чистыми, гладкими. Ни одна соринка не прилипала к ним, ни одна колючка не ранила их, и их не пачкала черная липкая грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой привычной дороге. Их было 43. Я рвался сюда, и вот я попал сюда, и я, наконец, вижу лес изнутри, и я ничего не вижу. Я мог бы придумать все это, оставаясь в гостинице, в своем голом номере с тремя необитаемыми койками поздним вечером, когда не спится, когда все тихо, и вдруг в полночь начинает бухать баба, забивающие сваи на строительной площадке. Наверное, все, что есть здесь, в лесу, я мог бы придумать. И русалок, и бродячие деревья, и этих щенков, как они вдруг превращаются в лесопроходца Селивана. Все самое нелепое, самое святое, и все, что есть в управлении, я могу придумать и представить себе. Я мог бы оставаться у себя дома и придумать все это, лежа на диване рядом с радиоприемником, слушая симфоджазы и голоса, говорящие на незнакомых языках. Но это ничего не значит. Увидеть и не понять — это все равно, что придумать. Я живу, вижу и не понимаю. Я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить его мне, а, может быть, и себе. Тоска по пониманию, — вдруг подумал Перец, — вот чем я болен. Тоской по пониманию. Он высунулся в окно и приложил ноющий палец к холодному борту. Щенки не обращали на вездеход никакого внимания. Наверное, они даже не подозревали, что он существует. От них резко и неприятно пахло. Оболочка их теперь казалась прозрачной, под нею волнами двигались словно бы тени. «Давайте поймаем одного», — предложил Квентин. «Это ведь совсем просто. Закутаем в мою куртку и отвезем в лабораторию». «Не стоит», — сказал Стоян. «А почему?» — сказал Квентин. «Все равно когда-нибудь придется ловить». «Страшно как-то», — сказал Стоян. «Во-первых, не дай бог он сдохнет. Придется писать докладную доморощенеру».
«Мы их варили», — сообщил вдруг Тузик. «Мне не понравилось. А ребята говорили, что ничего. На кролика похоже, а я кролика в рот не беру. По мне, что кошка, что кролик, один черт. Брезгую».
«Я заметил одну вещь», — сказал Квентин. «Число щенков всегда простое число. 13, 43, 47».
«Ерунда», — возразил Стоян. «Я встречал в лесу группы по 6, по 12».
«Так это в лесу», — сказал Квентин. «Они же потом расходятся в разные стороны группами. А щеница Клоака всегда простым числом. Можешь проверить по журналу. У меня все выводки записаны».
«А еще однажды», — сказал Тузик, — «мы с ребятами местную девчонку поймали. Вот смеху-то было».
«Ну что ж, пиши статью», — сказал Стоян.
«Уже написал», — сказал Квентин. «Это у меня будет 15-е».
«А у меня 17-е», — сказал Стоян. «И одна в печати». «А кого ты в соавтор взял?»
«Еще не знаю», — сказал Квентин. «Ким рекомендует менеджер, говорит, что сейчас транспорт — это главное, а Рита советует коменданта».
«Только не коменданта», — сказал Стоян.
«Почему?» — спросил Квентин.
«Не бери коменданта», — повторил Стоян. «Я тебе говорить ничего не буду, но имей в виду».
«Комендант кефир тормозной жидкостью разбавлял», — сказал Тузик. «Это еще когда он был заведующим парикмахерской. Так мы с ребятами ему в квартиру пригоршню клопов подбросили».
«Говорят, готовится приказ», — сказал Стоян.
«У кого меньше 15 статей, все пройдут спецобработку». «Да ну», — сказал Квентин, — «дело дрянь. Знаю я эти спецобработки, от них волосы перестают расти, и изо рта целый год пахнет.